эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Ираклий Гарибашвили поехал в Брюссель за добрым словом.
Гарибашвили в Брюссель поехал с пустыми руками. И с пустыми руками и вернется.
Не пицунда единой. Сергей Шамба обвинил критиков абхазского президента в близорукости.
Вы видите, что взаимоотношения России и Грузии меняются. Туннель собираются строить, связать Россию с Грузией. Расширяют в Верхнем Ларсе пропускные возможности.
Жаркий сезон в грузинском парламенте. Введут ли санкции против Бидзина Иванишвили?
Антикоррупционное агентство Украины должно заниматься коррупцией, которая есть сегодня в Украине. Вместо этого они занимаются чем-то другим.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Еврокомиссия подготовила два варианта ограничения цен на газ из России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документ. Первый вариант предполагает введение потолка на весь импортируемый из России газ, либо назначение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурсы. Однако в ЕС опасается, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с «Газпромом», а также привести к усилению геополитической напряженности. Второй вариант предполагает разделение стран Евросоюза на красную и зеленую зону в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой оставаться на таком уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. Однако, как замечает в документе, реализовать данный вариант будет сложно, поскольку разделение стран на зону будет во многом зависеть от координации между государствами-членами Евросоюза. Тем временем, вчера президент России Владимир Путин прокомментировал перспективы использования в Евросоюзе угля вместо российского газа.
Если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимают именно подобным образом.
Еврокомиссия утвердила решение с 12 сентября полностью отказаться от соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Ожидается, что Совет ЕС одобрит предложение на этой неделе, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Это означает, что визовый сбор для россиян может вырасти до 85 евро. Сроки выдачи могут быть увеличены до 45 дней. Для подачи заявления потребуется больше документов, а количество многократных виз может быть ограничено, сообщает АФП. С Россией больше нельзя вести дела, как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима – это знак доверия полностью разрушенного агрессивной войной России, написал в Твиттере Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. Кроме того, организация рекомендовала проверять, не угрожают ли заявители из России безопасности Евросоюза и международным отношениям. Россияне, у которых уже есть многократная шенгенская виза, могут въезжать в ЕС до окончания срока ее действия. Новым премьером Великобритании стала экс-министр иностранных дел Лиз Трасс после того, как главой правительства назначила британская королева Елизавета II. Во вторник она получила Трасс сформировать кабинет. Встреча прошла в замке Балморал, летней королевской резиденции в Шотландии. Чуть ранее там же Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона. Традиционно британский монарх назначает премьеров в Букингемском дворце или в Виндзорском замке. Однако в этот раз врачи посоветовали 96-летней королеве не покидать Шотландию. Позднее, во вторник, ожидается первое выступление Трасс в качестве премьера. Она сделает заявление в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне. Ожидается, что уже 6 сентября Трасс пройдет и первое назначение. Утром Борис Джонсон, поставка которого стала известна в июле, выступил с прощальной речи. Он заявил о поддержке Трасс и выразил уверенность, что новое правительство поможет Британии преодолеть энергетический кризис. В этой связи Джонсон упомянул российского президента, подчеркнув, что Владимир Путин не сможет шантажировать и запугать британцев путем ограничений поставок топлива. Назначенный Россией военный комендант Бердянск в Запорожской области Украины госпитализирован в тяжелом состоянии после покушения. Его автомобиль был взорван 6 сентября, говорится в сообщении российской администрации города. Бердянск был занят российскими войсками в начале февральского вторжения в Украину. Военным комендантом был назначен полковник Артем Бардин. В его биографии ничего не известно. Предположительно, речь может идти об офицере Росгвардии, бывшем первом заместителе управления ведомства по Рязанской области. По данным российского государственного агентства РИА Новости, взрыв автомобиля произошел у административного здания в центре города. После него в районе была слышна перестрелка. Утверждают, что от взрыва также пострадали 3 гражданских автомобиля. Киев инцидент на момент публикации не комментировал.
Эхо Кавказа. Новости.
Американская разведка сообщила о закупке России артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР. Информация об этом содержится в рассекреченном докладе, оказавшемся в распоряжении редакции «Нью-Йорк Таймс». Предполагается, что закупки могут означать неспособность российской промышленности самостоятельно компенсировать потраченные в Украине боеприпасы. КНДР обладает одной из крупнейших в мире группировок артиллерии, делая ставку на арт-удары по расположенной рядом с границей столицы Южной Кореи Сеулу в потенциальной войне между странами. Большинство образцов северокорейских орудий используют снаряды калибра идентичного советской, а значит и российской артиллерии. Россия обладает значительным превосходством в количестве артиллерийских систем перед украинской армией, в то же время это означает масштабные траты снарядов. Венгрии грозит воспрепятствовать обновлению части санкционных мер против России, если из списка лиц, в отношении которых действует запрет на выдачу визы, активы которых заморожены, не будут исключены имена 3 олигархов. Речь идет об ограничениях, наложенных на более чем 1000 человек с начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля. Как стало известно радио «Свобода», от нескольких дипломатических источников, знакомых с ситуацией в Будапеште, настаивают на удалении из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авина и Виктора Рашникова. До 15 сентября в ЕС должно быть принято решение по санкциям против Москвы на дальнейшие полгода. В среду на этой неделе вопрос будут обсуждать послы стран-членов Европейского блока. Сейчас в санкционном списке, решения по которому могут быть приняты только с согласия всех государств ЕС, фамилии 1217 человек, а также 108 юридических лиц. Группа скалолазов, состоящая из 10 туристов и 2 гидов, начала восхождение на вулкан 30 августа. 3 из них, именно они, выжили, остались в домике у вулканологов на высоте 3300 метров. Остальные продолжили восхождение в субботу 3 сентября. На отметке 4158 метров 5 альпинистов сорвались со склона и погибли. Остальные остались в промокшей одежде на морозе. Один находился без сознания. Гид сломал ногу. Через 2 суток стало известно, что из них не выжил никто. Из-за плохих погодных условий вертолету со спасателем удалось приземлиться на склон вулкана только днем 5 сентября. У 2-го гида, который поднимался к погибшим, а затем спустился обратно, диагностировали обморожение рук и ног.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Клеева. Переходим к главным темам. Тбилиси ждет промежуточного отзыва Брюсселя о перспективах получения статуса кандидата в ЕС. На заседании Совета Ассоциации ЕС Грузия председательствуют премьер-министр страны Иракли Гарибашвили и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. 7-я по счету встреча предусматривает оценку выполнения Грузии взятых обязательств в рамках договора об ассоциации, а также 12 рекомендаций Брюсселя для получения страной статуса кандидата в ЕС. Ранее глава грузинского правительства обещал уточнить у партнеров содержание одной из них о деолигархизации и подразумевается ли в ней Бедзина Иванишвили. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
О содержании своего сегодняшнего выступления на закрытом заседании Совета Ассоциации Евросоюз Грузия премьер-министр Иракли Гарибашвили рассказал накануне перед отъездом в Брюссель. Прежде всего о прогрессе и успехах в выполнении 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз.
Речь также пойдет о ситуации в стране, как политической, так и экономической. В целом, о вызовах, связанных с войной Украины и их возможном влиянии на регион и Европу. И еще раз хочу сказать, что, конечно же, детально предоставим нашим европейским партнерам информацию о достигнутом нами прогрессе.
Оптимизм не разделяют оппоненты власти, в частности, лидер фракции Нацдвижения Хадия Деканоидзе, которая затронула этот вопрос сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии. Я вам назову причины, по которым вы не выполните эти 12 рекомендаций. Первое. Вы меняете правила утверждения народного защитника, чтобы подчинить себе один из последних независимых институтов. Из рабочей группы по реформе избирательной системы вы выгнали НПО «Справедливые выборы». Они пользуются высокой репутацией среди международных партнеров, и эта репутация в разы превосходит вашу. Депутаты Нацдвижения, стратегии Агмашинебели и Лелу, объявившие бойкот единоличному плану мечты по выполнению 12 рекомендаций, критикуют власти за антизападную риторику, ради которой четверо депутатов формально покинули правящую силу. Депутат стратегии Агмашинебели Паата Манчгаладзе задался вопросом.
Говорят, мы должны работать вместе, но я задаю вопрос, а вы действительно идете туда, куда желает идти большая часть населения?
Путь грузинской мечты проследил депутат Нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Позорно. Грузинская мечта укрывается за четверкой, которая ведет антигосударственную деятельность, выступает против наших западных партнеров и вступает прямо на российский путь.
Один из депутатов четверки, выступающий в том числе и против посла США Келли Дегна Дмитрий Хундадзе, пообещал, что они и дальше будут действовать в том же направлении. И несмотря на то, что за пару дней до отъезда в Брюссель премьер-министр Иракли Карибашвили дал отбой такой риторике, сегодня депутаты грузинской мечты об этом не вспоминали. В том числе председатель партии власти Иракли Кобахидзе, который снова не удержался от обвинений европарламентария Виолы фон Крамон, пообещав, что это будет повторяться. Каждый раз, как она недобрым словом упомянет основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили, как это было при утверждении резолюции Европарламента 9 июня, в котором говорилось о необходимости подвергнуть санкциям Иванишвили.
У нас есть прогресс и в направлении договора об ассоциации и 12 пунктов. Что касается наших отношений с единичными европарламентариями, вчера Виола фон Крамон заявила, что резолюция Европарламента дала результат, что близятся санкции против Бедзины Иванишвили и так далее. Вот как можно назвать такого европарламентария? Конечно же, это враждебно по отношению к нашим государственным интересам. Она вредит стране, когда предъявляет такие необоснованные обвинения власти. Естественно, у нас на это будет соответствующее реагирование.
Однако не только европарламентарии, но и эксперты в инфраструктурах еще в апреле указывали на то, что Грузия серьезно отступила от принципов демократии и что при власти грузинской мечты проявились значительные проблемы с верховенством закона. Нет положительной оценки и в проекте резолюции Европарламента по ситуации Грузии. Об этом и напоминает депутат Лелу, бывший посол Грузии в Евросоюзе Саломе Самадашвили. Этот отчет Евросоюза был обнародован пару недель назад. В нем идет речь о проблемах во многих вопросах. В первую очередь это касается верховенства закона, независимости суда и тех реформ, проведение которых требуется для получения статуса кандидата в Евросоюз. Потому я не жду, что эти встречи принесут успех стране. Карибашвили в Брюссель поехал с пустыми руками. И с пустыми руками и вернется. Многие ждут после возвращения премьер-министра его комментариев по поводу одного из пунктов домашнего задания о деолигархизации. Он в первые же дни после получения брюссельских рекомендаций обещал, что прояснит и уточнит у Еврокомиссии, что подразумевается под этим термином. А чуть позже написал открытое письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Лайен с призывом дистанцироваться от упоминания Иванишвили в контексте деолигархизации, на которой настаивают европарламентарии, в том числе в резолюции. Примечательно, что антизападная и антиевропейская риторика, объектом которой стал в том числе бывший посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, стала поводом открытой критики со стороны представителей европейских структур. В итоге в Евросоюзе всерьез думают не торопить Грузию до конца года с выполнением домашнего задания, поскольку почти все вопросы, особенно первый о деполяризации, еще не сдвинулись с мертвой точки. Первые итоги встречи Ираклия Гарибашвили в Брюсселе станут известны поздно вечером. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Украинские войска переходят от обороны к наступлению, а Москва вынуждена закупать снаряды у Северной Кореи. Пока ситуация на фронте остается крайне напряженной, на Западе намерены продолжить санкционное давление на Россию. Как в этой ситуации должна вести себя Грузия? В Тбилиси прошла международная конференция, посвященная украинскому вопросу. Власти страны форум проигнорировали. Владимир Унанян с подробностями.
Украинское контрнаступление ощутимо подрывает логистические и административные возможности России на подконтрольные ее войскам юге Украины. Американский институт изучения войны утверждает, что ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям и логистическим узлам. Россия же вынуждена закупать снаряды и ракеты ближнего радиуса действия у Северной Кореи. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на рассекреченные недавно данные американской разведки. Точные масштабы военных поставок в статье не приводятся, но авторы делают вывод – антироссийские санкции нанесли серьезный удар по оборонной отрасли страны и сильно снизили возможности Москвы в оснащении своей армии. Давление Запада, между тем, усиливается на всех направлениях. Еврокомиссия утвердила план отказа от соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией с 12 сентября. Отныне европейская виза для россиян подорожает в два раза, да и ждать ее получения придется гораздо дольше.
С Россией больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Евросоюзом и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима – это знак доверия, которое было полностью разрушено агрессивной войной России.
Написала в Твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Украинский вопрос поднимали сегодня и в Грузии. В Тбилиси прошла международная конференция под названием «Слава Украине». Примечательно, что представители правящей грузинской мечты форум, на который собрались политики, эксперты и дипломаты, игнорировали. Выступая перед участниками конференции, посол США в Грузии Келли Дегнан подчеркнула, говорить о войне в Украине в грузинском контексте важно в первую очередь для самой Грузии.
It's not just Ukraine. It's not just Ukraine and Moldova. It's this whole region, and Georgia is very much a part of that.
Украинский конфликт угрожает нашей жизни, и в этих рамках находится не только Украина или Молдова, но весь регион, а Грузия является его частью. Дело касается подъема русского империализма. Говорить о нынешней ситуации в Украине в грузинском контексте важно и для самой Грузии. Важно, чтобы Грузия увидела, что ее друзья, международное сообщество, изучают проблему и пытаются найти пути выхода из кризиса. Грузия уже прошла через это, является частью решения проблемы.
Georgia has gone through this already and is very much a part of the solution, as it has been a part of the experience to date.
По словам дипломата, в течение многих лет США поддерживали не какую-либо политическую партию, а население Грузии, чтобы у него была возможность иметь стабильную, успешную демократию. При этом Дегнан дала понять, если власти страны не будут прислушиваться к советам западных партнеров, путь в Европу может оказаться очень длинным.
Georgia's not going to get a shortcut. No Могледзе for Georgia, just like for the Baltic states.
Для Грузии не существует быстрого пути интеграции в ЕС, как это было со странами Балтии. Мы должны быть рядом с Грузией и грузинским народом и говорить о том, что делается правильно, а также о вызовах.
About what is going right in this country, as well as the work ahead that is going to be quite challenging.
Схожей позиции по украинскому вопросу поддерживается и бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. По словам отставного генерала, сегодня Тбилиси стоит перед очень важным выбором, и от него будет зависеть будущее страны.
Грузия должна занять исторически правильную позицию. К сожалению, неправильная позиция повлечет последствия, если Украина добьется успеха, а грузинское правительство не осудит Россию. Это будет стратегической ошибкой со стороны Грузии. Мы знаем, что население Грузия поддерживает Украину. Грузины воюют против России в Украине. Грузинский народ знает, что его будущее будет лучше, если Украина победит. Поэтому власть должна понимать, на чьей стороне стоит находиться.
Be much more active.
В заочную полемику с участниками конференции «Слава Украине» вступил председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе, заявил, что власти держат под контролем проявление российской угрозы.
В общем, конечно, страна сталкивается с угрозами со стороны России. В течение 10 лет мы занимались защитой страны в целом от внешних угроз, в том числе исходящих от России. В отличие от предыдущих правительств, у нас это получается. У всех предыдущих правительств были войны. Мы первое правительство, при котором не было войны и при котором Россия не предпринимала никаких территориальных наступлений. Почему? Потому что мы внимательно наблюдаем и изучаем. Также мы придерживаемся прагматичной государственной государственной политики. Это ее результат.
Но некоторые наблюдатели считают, что конечный результат может быть куда более печальным, чем описывает Кубахидзе. Президент России Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом. В документе, среди прочего, указано, что Москва будет следить за соблюдением прав русскоязычного населения в Латвии, Литве, Эстонии, Грузии и Молдове. А учитывая количество граждан России, прибывших в Грузию за последние месяцы, Москва вполне может найти повод вступиться за своих подданных. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В администрации президента самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась встреча Аслана Бжани с представителями общественности. Главным предметом обсуждения вновь стало российско-абхазское соглашение по госдаче Пицунда. Бжани предложил создать группу из юристов для экспертизы текста соглашения. Секретарь Совбеза Сергей Шамба присмотреться к меняющимся отношениям России и Грузии.
Вчера в администрации президента Абхазии состоялась встреча главы государства Аслана Бжани и ряда других руководителей страны с представителями общественности и членами общественной палаты. В центре внимания была ситуация, связанная с межправительственным соглашением между Абхазией и Россией о госдаче Пицунда, поступившем на ратификацию в парламент. Об этом соглашении в Абхазии вот уже больше 2 месяцев бушуют страсти. У многих возникло даже что-то вроде аллергии на эту тему, поскольку, как они говорят, власти и ее сторонники, а также протестующие против соглашения в его нынешнем виде, уже многократно повторяют одни и те же аргументы, но никакого продвижения к взаимопониманию пока не наблюдалось. Может быть, вчерашняя встреча станет началом некоего движения тут навстречу друг другу. Общественный деятель Ливан Мика, говоривший, как и большинство других ораторов на встрече на абхазском языке, заявил: «Нас привело сюда беспокойство о будущем нашей страны, наших детей. Мы общались с разными людьми, представителями разных общественных и политических организаций. Все они выражают обеспокоенность решением, принятым по госдаче Пицунда. И если бы речь шла только о территории вокруг зданий на госдаче, это одно. А тут по соглашению в собственность передается половина Пицунды плюс акватория». Конец цитаты. Мика призвал президента отозвать текст соглашения, представленный в парламент, на ратификацию, доработать документ и четко отразить в нем интересы не только российской стороны, но и абхазской. Аслан Бжани обратил внимание участников встречи на то, что в отличие от соглашения, подписанного по госдаче в этом году, соглашение от 1995 года российская сторона имела право предоставлять часть объектов госдачи в аренду, и добавил то, что уже подробно говорил на недавней встрече с членами общественной палаты. Российская сторона обязана использовать объект исключительно в целях, обозначенных в соглашении. В противном случае оно вполне может быть расторгнуто. В какой-то момент, полемизируя с оппонентом, он сказал, что у него такое ощущение, что они с ним читали разные документы. При этом президент не раз повторил, что сам он не юрист, и предложил собрать группу юристов и провести экспертизу текста соглашения. Причем в эту группу должны войти предложенные как властной командой, так и общественностью. Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба напомнил, что госдача 60-х годов прошлого века является режимным объектом. По договору 1995 года эта территория находится в безвозмездном бессрочном пользовании российской стороной. Что касается соглашения 2022 года, то в его первоначальном варианте присутствовали гораздо более неприемлемые для абхазской стороны статьи, но они были изменены. Он продолжил:
«Дальше наши дети, потомки наши будут решать, какие отношения с Россией будут через 49 лет. Мы не знаем. Есть возможность пересмотреть его. Кроме того, в нынешнем соглашении четко записано, что никому, кроме высших должностей Российской Федерации, там отдыхать нельзя. Там это четко записано. Вот мы Чего хотим, я вообще не знаю. Мы сегодня, если посмотреть средства массовой информации, такую волну негативных взаимоотношений с Россией посеяли, что это не в наших интересах. А ситуация, между прочим, нужно ее смотреть в общем контексте, вообще во взаимосвязи того, что происходит в мире сегодня. А вы видите, что взаимоотношения России и Грузии меняются. Туннель собираются строить, связать Россию с Грузией. Расширяют верхнем Ларсе пропускные возможности. Я хочу вам сказать, что при таком раздрае никакой перспективы для нашего государства быть не может. Вот сегодняшняя встреча очень хорошая, и она должна перспективу иметь и в дальнейшем. Давайте обсуждать вместе и в первую очередь думать о судьбе, как сохранить наше государство в этом меняющемся мире, а не о том, как друг другу насолить.
Президент поручил руководителю своей администрации Джансуху Нанба определить 2-3 юристов для включения в рабочую группу. Сегодня «Эхо Кавказа» решило выслушать мнение о состоявшейся встрече общественно-политического деятеля Нукзара Агырба, который, конечно, самым внимательным образом следил за ней по телевидению. Вот что он сказал.
Я впервые видел, может быть, за все это время, культурный разговор на уровне абхазского этикета. Мне очень понравились выступления Левана Мика, Гены Звижбе, Ландария, ну всех, кто выступил. Я, например, скажу тебе честно, я на стороне тех, кто сидел вчера против Бжани, где сказали, все бывает в этой жизни. Может, когда на переговорах где-то приходится неудобно положение находиться, стыдно что-то в чем-то отказать, то мы вам поможем. Мы на себя какую-то ответственность возьмем, что не согласен, но чтобы документ был проработан. Но видишь, как аргументы Бжани тоже были сильными, когда он сравнивает документы 95-го года и с этим документом. И слава богу, что такой разговор состоялся. И очень приятно, что президент идет на такие вот на такой диалог. Идет свободно, открыто. Это очень хорошо.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом, соответствующий указ российского лидера, и текст концепции опубликован на официальном портале правовой информации. В документе, в частности, указано, что приоритетом гуманитарной политики Москвы за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ и самопровозглашенными республиками Абхазия, Южной Осетии, ДНР и ЛНР. При взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдовой будут учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах, говорится в концепции. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, говорится в тексте концепции. Президент Грузии Соломон Зурабишвили очередной раз заявил, что Тбилиси не собирается открывать второй фронт против России и планирует решить территориальный конфликт лишь мирным путем. Об этом она сказала, обращаясь к участникам Тбилисской международной конференции, передает корреспондент «Эхо Кавказа». В Тбилисской конференции «Слава Украине» примет участие американские и европейские эксперты, дипломаты, депутаты Европарламента. Бедзин Иванишвили обвиняет крупнейший швейцарский банк «Кредит Суис» в убытках в размере 1,27 миллиардов долларов. Иванишвили обратился в Сингапурский международный коммерческий суд. Издание «Ретер» сообщает, что слушания в сингапурском суде возобновятся 6 сентября. Иванишвили считает, что «Кредит Суис Траст Лимитед» не защитил свои инвестиции и не предпринял соответствующих шагов для предотвращения убытков. Двое российских туристов из Москвы и Тюменской области утонули в понедельник в акватории Гагры. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики. По информации МЧС, сотрудники ведомства спасли в акватории Гагры жители Уфы. Его состояние средней тяжести перевели в районную больницу.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофон Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Дебаты первого дня сессии парламента Грузии оказались весьма жесткими и жаркими. Оппозиция пригрозила властям неминуемыми санкциями в отношении учредителя грузинской мечты Бидзины Иванишвили. В свою очередь, фракция власти обвинила оппонентов и власти Украины в попытке открыть второй фронт. За противостоянием наблюдал Ираклий Орагвелидзе.
На первом пленарном заседании депутаты традиционно выступили с политическими заявлениями. Открыла полемику нацдвижение. Лидер фракции Хаты Деканоидзе напомнила большинству, что недалек тот день, когда верхушка правящей партии и их окружение подпадут под санкции Запада. Напомним, накануне группа международных экспертов, приглашенных Украиной, составила рекомендательный список из 15 человек, в их числе 12 представителей Грузии из окружение Бидзины Иванишвили. Причина – поддержка войны, развязанной в Украине России. В рабочую группу по санкциям входят Джон Хербст, бывший посол США в Украине, высокопоставленные чиновники украинского правительства и представители неправительственных организаций. Имена были размещены на сайте Министерства иностранных дел Украины и Агентства по борьбе с коррупцией. Среди включенных в список Александр Иванишвили, брат Бидзины Иванишвили, двоюродный брат Бидзины Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили, сын Учи Мамацашвили, бизнесмен Тите Мамацашвили, Кетеван Хараидзе, жена Александра Иванишвили, Иракли Рухадзе, владелец телекомпании «Имеди», российский бизнесмен Давид Хидашели, Сулхан Папашвили, бизнесмен, глава спецслужбы госохраны Грузии в 1998-2003 годах, Леван Васадзе, бизнесмен, основатель партии «Эри», бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, бизнесмен Ваноч Хартишвили и прочие.
Лично я сделаю все, чтобы расширить этот список за счет людей, которые препятствуют победе Украины и идут против воли граждан Грузии. Я лично работаю над этими санкциями, конечно, вместе со многими людьми. И эта информация, которую вы читаете на сайте Украинского агентства по борьбе с коррупцией, это российские друзья и компаньоны Бидзины Иванишвили. Любой, кто способствует усилению российского влияния, безусловно, должен быть подвергнут санкциям. Я считаю устранение импичмент Бидзины Иванишвили спасением для страны.
Заявила Деканоидзе, занимающая пост начальника национальной полиции Украины в 2015-16 годах. Ответная реакция получилась не менее острой. Председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе посоветовал властям Украины искать преступников в своих рядах.
Антикоррупционное агентство Украины должно заниматься коррупцией, которая есть сегодня в Украине. Вместо этого они занимаются чем-то другим. Судя по всему, им наплевать на коррупцию в собственной стране, которую покрывают высокопоставленные чиновники. Арахамия долгое время заявлял, что они собираются это сделать. Елена Хоштария недавно выставила список, и точно такой же список продублировало антикоррупционное ведомство Украины. У нас есть свои соображения относительно того, как происходит эта координация, но не суть. Все видят, что Арахамия, Данилов и Подоляк советуют нам вступить в войну, открыть второй фронт против России. А с другой стороны, пытается шантажировать Бидзину Иванишвили санкциями.
Подытожил политик. Со своей стороны, один из лидеров грузинской мечты Арчил Талаквадзе попытался взглянуть на проблему с другого угла. Появление в списке Бидзины Иванишвили равнозначно борьбе с демократией, подытожил депутат.
Бидзина Иванишвили является человеком, который через демократические выборы сменил правительство национального движения и сделал все, чтобы в стране были демократические выборы, нормальные государственные институты, многопартийный парламент, свободные СМИ, и Грузия получила безвизовый режим, соглашение о свободной торговле и об ассоциации с Евросоюзом. Человека нельзя подвергать санкциям за продвижение демократии. Если кто-то рассматривает введение таких санкций, то это противоречит международным принципам, защитником которых является Грузия.
На острую полемику между властью и оппозицией отреагировала посол США в Грузии Келли Дегнан, говоря о требовании украинской стороны наказать Иванишвили и его окружение. Дипломат отметила, что санкции являются важным и эффективным инструментом воздействия, однако тут же подчеркнула, что политика США заключается в том, чтобы не говорить о санкциях заранее, пока они не будут задействованы. Ближе к вечеру дискуссия о санкциях неожиданно продолжилась заявлением известного бизнесмена Вано Чхартишвили. Тот, обнаружив себя в списке антикоррупционного ведомства Украины, пригрозил подать в суд. Как утверждается в документе украинского ведомства, Чхартишвили имеет тесные связи с Иванишвили, который лоббирует интересы одного из богатейших людей России Владимира Евтушенкова в обходе санкций в отношении Российской Федерации. В связи с этим бизнесмен Чхартишвили намерен обратиться в Лондонский арбитражный суд для защиты деловой репутации. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Как новые власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия налаживают жизнь в Ахалгорском районе, местные эксперты отмечают явный диссонанс между обещаниями президента Алана Гаглоева жителям района и деятельностью нового районного начальства. Подробности у Мурата Гукимухова.
Ленингорский район самый сложный в республике по нескольким причинам. Восточная часть района перешла под юрисдикцию Схинвала лишь в 2008 году. Все это время грузинское и осетинское население восточной части района, надо признать, не мечтало о возврате в состав Южной Осетии. Так сложилось по итогам пятидневной войны. Кто не согласен, выехал еще до прихода российских войск. Но и те, кто остался, не считали себя частью конфликта и не хотели выбирать одну из сторон. Они смирились с новой реальностью, пытаются приспособиться и даже извлечь из нее пользу. Но при этом они настаивают на своем праве быть частью грузинской культуры, учиться в грузинских школах и вузах Грузии, общаться с проживающими там родственниками, хотят ходить в театры и рестораны Тбилиси, загорать на пляжах Батуми. Вот такой интересный район получила республика в 2008 году. Надо признать, тогда Схинвал продемонстрировал, что способен отвечать на такие взрослые вызовы. Ни одного разбитого стекла, ни одного случая насилия. Население получило возможность пересекать границу через специально организованные пункты пропусков. Дети могли учиться в грузинских школах, а местные православные окормлялись грузинской православной церковью. Картина начала меняться в худшую сторону с приходом Леонида Тибилова. Назначенное им в район начальство принялось отжимать у местных недвижимость и бизнес. Первые коррупционные скандалы, рэкет предпринимателей и, наконец, первое убийство местного жителя Давида Башарули. Среди бела дня его забрали милиционеры, после чего он был найден повешенным в лесу. Дальше больше. Убийство Арчила Татунашвили. Это уже в бытность Анатолия Бибилова. И, наконец, закрытие пунктов пропусков. За 2 года, пока границы были закрыты, скончалось около 50 человек. В основном старики, которых не выпустили на лечение в Грузию. С приходом Алана Гаглоева появилась надежда, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
С одной стороны, конечно, налицо послабление режима. Президент Гаглоев открыл нам границу. 10 дней в месяц мы можем навещать наших родственников. И они могут приезжать к нам. Но при этом районные власти устроили замену пропусков таким образом, что мы еще не скоро сможем пересечь Раздахан. Появились какие-то новые непонятные требования к оформлению пропусков. Зачем-то нужна сейчас справка с места работы. А тем, у кого есть юго-осетинский паспорт, зачем-то еще непонятно надо сдавать копию свидетельства о рождении. Вся эта волокита во многом перечеркивает то добро, которое сделал нам Гаглоев. Ведь можно было, например, на старые пропуски поставить еще одну печать и подпись и продлить их действие до Нового года или на год. Люди же документы не просто так получали, их проверял КГБ.
Это такой показатель качества чиновников, чьим заботам верили район. Они более озабочены своими самоощущениями, нежели общим делом, ради которого их назначили во главе района. Судите сами, Алан Гаглоев заявляет, что не станет делить народ по каким-то политическим признакам, кто за кого голосовал, кто в какой партии состоит и так далее. А местное начальство делит, говорит Тамара Миракашвили.
Заместитель главы района Резот Дэвиди принуждает тех, кто голосовал за Бибилова или агитировал, увольняться с работы.
То есть это такая работа по выявлению сторонников Бибилова?
Какие это сторонники? В нашем районе я знаю только одного верного ему человека, Спартака Дрияева. Остальные это только те, которые приспосабливались. Они такие же сторонники Бибилова, как и Гаглоева. За что их преследовать? Недавно был позорный случай. Замглавы РЗО Девиди обратилась родственница покойного Тенгиза Мартиашвили. Просила разрешения, чтобы выехать на поминки. Но он ей ответил: «Ты сторонница Бибилова, к нему и обращайся. Зачем так позорить человека, который тебя назначил на этом должности?»
Получается, как 5 лет назад, после победы на выборах Анатолия Бибилова, его сторонники ходили по району и предупреждали людей, что теперь они хозяева местной жизни.
Замглавы до еще его назначения передал мне, чтобы я не смела ее критиковать. А тот человек, который мне передали его слова, уговаривал: «Тамара, берегись. У него репутация очень спильчивого и неадекватного человека. Может и убить». Я и сама убедилась вот на днях. Я позвонила, когда услышала, что он угрожает людям, требует от них, чтобы написали заявление об уходе. Я спросила, почему он это делает. И он сразу начал оскорблять, орать: «Приходи немедленно в районную администрацию, я тебе дам, что ты заслуживаешь». Потом перешел на оскорбление нецензурными словами и бросил телефон. Он еще передал мне тот же вечер, что сколько раз меня увидит, столько раз и повторит это.
Вы куда-нибудь пожаловались?
Я пожаловалась в органы, в прокуратуру написала и на имя президента тоже написала. Я и так не собиралась оставить это, то что... я хочу, чтобы президент знал, какие кадры ему рекомендуют.
Это была гражданская активистка Тамара Миракашвили. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказ».
А сейчас о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Должно ли правительство Грузии соглашаться на транзит грузов через Абхазию? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Часть грузинских экспертов уверена в том, что это определенный жест Москвы в адрес Тбилиси. Кроме того, напоминает политолог Мамука Арышидзе, на схожий шаг в середине августа пошли и представители Цхинвали.
Регион был полностью изолирован 3 года. Рядовые граждане не могли попасть на контролируемую грузинскими властями территорию, а новый де-факто президент Алан Гаглоев издал так называемый указ, согласно которому граница будет открываться на 10 дней каждый месяц. Без включения Москвы этого бы не произошло. Таким образом, в России заявляют, что в какой-то мере ценят взвешенную политику, которую сегодня проводит Грузия в контексте геополитической ситуации. Это определенный шаг со стороны Сухуми и Цхинвали, но я в этот шаг не верю. Однако это не означает, что транзит не будет открыт. Конечно, откроют, но это не изменит политической ситуации, и такие жесты не изменят ситуацию для нас.
Ранее против транзита товаров через Ингурский мост выступили некоторые политики. К примеру, лидер грузинской партии «Европейские демократы» Паата Давитая заявил, что это угроза для грузинского государства. Россия пытается найти новый путь для грузов через Абхазию, тем самым, с одной стороны, укрепляя независимость Абхазии, а с другой стороны, превращая этот путь в бесконтрольный для контрабанды, сказал политик. Количество европейских туристов, посещающих Грузию в текущем году, значительно сократилось. Об этом в эфире интернет-телевидения «Палитра Ньюс» заявила отельер Майя Мурачашвили. Зато увеличился приток гостей из стран Персидского залива и Ближнего Востока, отмечает специалист.
В этом году туризм начал оживать. Естественно, тенденции позитивные, особенно после 2020-2021 годов. Однако дойти до показателей 2019 нам все же пока не удается. Если сравнивать с показателями того года, можно сказать, что в текущем восстановилось лишь 50% туризма. Приток туристов из Европы значительно сократился, а они тратят больше, чем гости из стран Персидского залива. Со стороны Грузии, со стороны департамента туризма и государства больше внимание уделялось странам Персидского залива. Были добавлены чартерные рейсы с некоторыми странами и так далее. В итоге мы получили то, что получили.
Естественно, на туристические потоки серьезное влияние оказывает война в Украине, продолжает специалист. Однако есть и другие аспекты. К примеру, Грузия не принимала участия во многих международных туристических выставках.
Частный сектор призывает правительство страны в будущем году сделать акцент именно на Европе, говорит Майя Мурачашвили. Члены грузинской сборной по баскетболу комментируют инцидент, который имел место во время матча с Турцией. В конце игры между баскетболистами произошла потасовка, после чего с поля были удалены Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе. Позже турецкий спортсмен заявил, что на него напали и по пути в раздевалку. В интервью греческому изданию Total Basket Санадзе рассказал, как возник конфликт.
«Я сказал ему, что был глупый штраф, а у него была такая реакция, я честно говорю, я очень удивился. В итоге мы оказались друг напротив друга. Он орал мне, что еще увидится со мной в раздевалке. Это был очень плохой инцидент. Грузия и Турция – дружественные страны. Между нами не должно происходить подобного».
Цитирует Санадзе спортивное информационное интернет-агентство «Crystal Sport». Своим мнением о том, что случилось во время игры, поделился в соцсети капитан грузинской сборной Торникеш Энгелия.
«Обе стороны могли избежать этого инцидента, однако мы – люди, и наша реакция на провокацию была естественной. Когда конфликт начинается на поле, он должен там же и закончиться, и членов команды противника нельзя заталкивать в раздевалку для продолжения драки, особенно на глазах у семьи, друзей и тысяч болельщиков. Кроме того, когда мы шли в раздевалку, в наш адрес не заканчивались крики и различные жестикуляции, чтобы еще больше нас раздразнить. Турецкие СМИ же представили иную картину, что вызвало агрессию у турецких болельщиков. Они нападают на нас и наши семьи в социальных сетях с оскорбительными и угрожающими текстами».
Написал Торникеш Энгелия. Серго Брегвазе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхан, хасост,
зрасхан. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В администрации президента самопровозглашенной Республики Абхазия недавно прошла встреча, на которой обсуждалась возможность начала транзита товаров через Ингурский мост. Анаит Гагарян спросила у жителей Сухуми, как они относятся к этой инициативе.
В администрации президента состоялась встреча, на которой обсуждалась возможность транзита грузов в Грузию через Абхазию. Как вы к этому относитесь? Поддерживаете ли вы эту инициативу?
Знаю, что была создана рабочая группа, которая сейчас будет этим заниматься. В данной ситуации Россия оказалась в очень сложной позиции, скажем так, в которой Россия объявлена полнейшая блокада. И мы, как дружественная страна, обязаны оказать всевозможную помощь нашему ближайшему другу, соседу и нашему стратегическому партнеру. Поэтому, если грузы из разных стран, которые будут ехать в Российскую Федерацию, и мы сможем оказать содействие для того, чтобы эти грузы попали в Россию, мы должны все для этого сделать. Автомур Адлиба.
Саму идею транзита, конечно, я поддерживаю, потому что мне бы хотелось бы, чтобы Абхазия была и даже и развивалась бы как страна-транзитер, чтобы здесь мы строили глубоководные порты, и чтобы была у нас и железная дорога работала, была задействована и автомобильная, и шоссейные дороги. Но для того, чтобы поддерживать эту идею или быть против нее, нужно знать детали. А кто будет контролировать входы и выходы, что нам будет как стране-транзитеру, какие мы будем получать от этого дивиденды и в чем конкретно будет выражаться наша заинтересованность, зная непосредственно эти детали, конечно, вот тогда я бы смог бы выразить более конкретно свое отношение к этому вопросу, поддерживаю я или нет, Ваш Анатольевич Духовая.
Нужно знать детали этого соглашения предполагаемого. Тема сама по себе на фоне прошедшей войны эмоционально сложная. Если эта инициатива реализовывается в рамках заключенного за спиной Абхазии, России и Грузии соглашения 2011 года по допуску Грузии России во Всемирную торговую организацию, то я против этого. Территория Абхазии в нем обозначена Россией и Грузией как транспортный коридор. Нет даже слова «Абхазия» в этом случае. Я против. Если же эта инициатива реализуется не в рамках упомянутого соглашения, то я допускаю такую возможность. Потому что экономическое соприкосновение с любым, даже вражеским на данный момент государством, создает дополнительные возможности в сложившемуся ныне исключительному взаимодействию Абхазии с Российской Федерацией, что в конечном итоге должно благополучно сказаться на экономическом и финансовом суверенитете Республики Абхазия. Однако, выражая сомнения в суверенности исполнительных органов государственной власти Республики Абхазия, нужно внимательно посмотреть, будет ли прямая экономическая выгода у нашего государства от реализации такой идеи. Будут ли поступать деньги за транзит в государственный бюджет и в каком объеме? Если да, то можно думать над деталями. Мы всегда были на перекрестке торговых и культурных путей. Я считаю правильным использовать это, если без ущерба для нашего суверенитета. Пржинава Ираклий.
По роду своей профессии, являясь юристом, я, конечно, не поддерживаю, потому что он нарушает закон нашей страны. Все договоры истекают после заключения со субъектом договора, который у нас отсутствует. Мы сегодня с Грузией находимся в состоянии войны. Второе. Тот договор о транзите истекает из основного договора, которого нет. Так что, если даже подпишут транзитный договор, он будет недействительный с нарушением норм нашего законодательства. Его серьезно обжаловать в судебном порядке и признать его недействительным. Глядя на все эти движения, я пришла к выводу, что в нашей стране решены все проблемы, якобы решены, когда у нас их уйма. Только не хватает товароденежных отношений и коммерческих отношений. Я очень удивлена действиям нашего правительства, что они не обращают внимания ни на что. Постоянно звучат темы товароденежных отношений и коммерции. Как будто у власти находятся бизнесмены, но не политические деятели, которые пришли обманным путем к власти, обещали одно, а вытворяют другое. Терпение народа в данном случае может действительно перейти все грани. Снизу Бармазонова Багратовна.
Лично я вообще за открытие границы и налаживание взаимовыгодных контактов с любой страной мира. Главное, что при этом были учтены суверенные права Абхазии, независимый статус, также в юридическом отношении, что все было сделано безупречно. Анзор Маршан.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Сухуми в особняке Вильгельмины Дунда российский искусствовед Мария Швец выступила с публичной лекцией о принципах архитектуры модерна. Ее пригласили в Абхазию Сабина Аграба и Лала Джинджери, авторы проекта «Сухумский модерн». Елена Заводская побывала на мероприятии.
Образовательную лекцию для сухумской публики об архитектуре модерна искусствовед из Санкт-Петербурга Мария Швец прочла в особняке Вильгельмины Дундер. Он был построен в 1898 году, и это одно из красивейших зданий Сухума, расположенное у подножия горы Хатхуа, трапеция. Именно в этом здании год назад было положено начало проекту «Сухумский модерн». Его воплощают в жизнь молодые абхазские архитекторы Сабина Агарба и Лана Чхинджерия, сотрудницы Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии. Поддерживает проект и помогает в реализации авторских идей Абхазский общественный фонд развития «Амшра». Сабина Агарба рассказала, что подписана на Марию Швец в Инстаграме и постоянно слушает и смотрит ее в интернете. Она написала ей и пригласила в Абхазию. Фантастическая идея воплотилась, и Мария Швец приехала в Сухум с лекцией «Пять принципов архитектуры модерна». Мария Швец – искусствовед, преподаватель истории искусств и основатель образовательного проекта «Бермудс», автор книги «Главное в истории русского искусства». Именно стиль модерн привлекает ее больше всего, и она стремится как можно глубже изучить его. Визит в Сухум продлился всего 2 дня, но Мария успела прогуляться по городу и поделилась впечатлениями.
Ну, я у вас первый раз. Мне вообще город очень понравился, потому что вот здесь соединяется архитектура 19 века историческая с тропическим ландшафтом, тропической природой. Это очень такую жизнерадостную картину создает и приятную. И на самом деле сразу представляешь, как тут жили люди в 19 веке во всех этих особняках. Очень жаль, что не во все можно войти внутрь. Я знаю, что до сих пор многие особняки сегодня в частных каких-то руках, но то, что я вижу снаружи, тоже очень интересно.
Сегодня вы прочитали замечательную лекцию о модерне. Сухум, с точки зрения архитектуры модерна, на ваш взгляд, что себя представляет?
Это город, который отражает, в общем-то, все те тенденции архитектуры модерна европейского уровня, которые на тот момент были. То есть вот сегодня мы поговорили об основных принципах архитектуры модерна, и по идее можно погулять по Сухуму и все эти принципы наглядно увидеть. Так что я не знаю, если честно, работали ли тут какие-то столичные архитекторы или только местные, но они все создавали здания, вполне достойные конкурировать там с европейскими или столичными образцами.
Есть ли что-то своеобразное в архитектуре модерна сухумских зданий?
Их делает своеобразным уже их расположение, потому что сегодня, прогуливаясь, я видела дачу Даль, если это была она, и то, что она стоит на горе, окруженная такими тропическими растениями, это уже создает особую прелесть сухумского модерна. Но в целом, я так понимаю, что здесь внедряются какие-то такие южно-восточные просто мотивы, которые, допустим, там для московского или тем более петербургского модерна не характерны, но это тоже вполне логично и закономерно из-за расположения этих зданий на юге.
О состоянии здания, что бы вы об этом сказали?
Ну, состояние, конечно, грустное. Хотелось бы увидеть их все отреставрированными. Понятно, что это очень дорогое предприятие, но, тем не менее, я, если честно, ожидала худшего. Я наслышана была, что здесь в тяжелом таком состоянии находятся памятники модерна. Но сегодня, прогуливаясь по набережной, некоторые здания, некоторые сооружения, они освоены. Это очень приятно видеть. То есть пусть у них не хватает каких-то исторических деталей архитектурных, да, допустим, или это не какая-то реставрация там на высшем уровне, но то, что они остаются жилыми, или то, что они живы скорее, благодаря тому, что в них люди, да, что-то делают, это очень радостно, это, наверное, главнее, чем просто отреставрировать, и они бы стояли пустыми. Но хотелось бы, конечно, увидеть Сухум, так скажем, вот в красках. Если бы все эти здания были отреставрированы, это было бы замечательно.
В городе существует ли какой-то план, какой-то порядок в архитектуре? Можно ли сказать, что модерн преобладает в городе? Или есть еще какие-то стили? Как бы вы это охарактеризовали?
Я, конечно, по всему городу еще не прогулялась, не успела его как следует изучить, потому что приехала в очень короткую командировку. Но в целом то, что я видела, мне показалось, что здесь больше, наверное, зданий в духе эклектики. То есть это здания, в которых сочетаются элементы из различных исторических стилей уже прошедших эпох. Такие здания, они перемежаются с памятниками в стиле модерна. И мне кажется, что эклектики больше. Но, возможно, это какое-то поверхностное впечатление, потому что, опять же, вот издалека я видела некоторые модерновые там виллы и особнячки, но подойти к ним у меня не было возможности. Так что вот то, что в шаговой доступности, то скорее это эклектика.
Для вас, как для искусствоведа, интересен наш город? Или это скорее какое-то такое депрессивное ощущение того, что здание... Вот,
может быть, я оптимист, конечно, но когда я вижу вот здание в таком состоянии исторически, то мне хочется мечтать о том, как будет, когда их все отреставрируют. Грустить об этом – это, наверное, непродуктивное чувство. И мне кажется, что, опять же, если сами жители будут как-то занимать активную позицию, показывать, что для них это важно, что есть спрос на это, что это интересно, что люди интересуются историческими стилями, архитектурой, то, наверное, это в итоге даст свои плоды. А у меня остается очень, на самом деле, светлое ощущение от этого города, потому что это просто поле работы, которую еще только предстоит сделать.
Савина Агрба рассказала о проекте «Сухумский модерн», цель которого – привлечь внимание к историческим зданиям, заинтересовать сухумчан и гостей столицы, помочь им окунуться в прошлое города.
В прошлом году мы с моей коллегой и моей подругой решили провести выставку «Сухумский модерн» и сделать такой маршрут, который называется тоже «Сухумский модерн», чтобы каждый человек, который живет в Сухуме или гость столицы, мог пройтись по этому маршруту, ознакомиться с архитектурой, узнать об истории особняков и узнать что-то новое для себя в плане архитектурного стиля каждого объекта. Вот. И в прошлом году у нас как бы был первый этап. Мы знали, что через год будет второй, и уже запланировали, что вторым этапом будет изготовление табличек на зданиях в стиле модерн. В этом году это второй этап. Мы будем устанавливать таблички информационные. На них будет также QR-код, перейдя по которому можно будет ознакомиться с историей памятника и с особенностями архитектурного стиля.
Проект «Сухумский модерн» продолжается. Еще одна лекция «Архитектура прекрасной эпохи. Отарную воду национального романтизма» была прочитана на даче Дундер искусствоведом и знатоком модерна Марией Зотовой. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.